Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте, в эфире очередной выпуск программы «Войны», и я ее ведущий Юрий Никифоров. Напоминаю, мы ведем передачи в прямом эфире, поэтому можно будет нам звонить и задавать вопросы. Телефон прямого эфира 7373948. Сегодняшний выпуск своей программы я посвящаю очередной годовщине контрнаступления советских войск под Москвой в 41 году. Это была грандиознейшая битва московской, мы ее называем, которая продолжалась много месяцев и во многом определила и предопределила окончательную победу советских войск, Советского Союза над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне. Незадолго перед, собственно, юбилеем 5 декабря началось контрнаступление. В нашей стране был установлен и впервые отмечен новый памятный день неизвестного солдата. И сегодня я пригласил специалиста в области поисковой и реконструкторской работы, начальника управления департамента, Российского военно-исторического общества, отвечающего за организацию поисковой работы в России, Сергея Мачинского. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, эта тема «Неизвестный солдат», вообще проблема учета потерь, она непосредственно связана с вашей деятельностью как поисковика. Давайте сначала поговорим о самом памятном дне. У меня первый вопрос к вам. Это памятная дата. Зачем она установлена и какой смысл вкладывали инициаторы установления этой памятной даты? Какой смысл вкладываем мы, когда отмечали ее? Зачем этот праздник?
Ну, начнем с того, что я немного вас поправлю. Я не руковожу всей поисковой работой в России. А ей невозможно руководить, потому что делают ее общественники. Я лишь, как представитель большой общественно-государственной организации, помогаю им в этом от имени государства, всячески пытаюсь поддерживать и считаю, что вроде бы как у нас это пока получается. Что касается Дня неизвестного солдата, ну, много вообще было дебатов, даже среди поисковиков, а нужен ли этот праздник, да? Я считаю, что вообще не стоит даже ни минуты сомневаться, и вряд ли сомневается тот, кто хоть раз вернул хоть одно имя его родственникам, да? То есть вот когда мы находим солдата и возвращаем эту память в семью, где не знали о человеке ничего, тогда понимаешь, что этот праздник нужен миллионам, да? То есть есть миллионы семей, которые ничего не знают о судьбе своих предков.
Но вообще, Сергей, все-таки надо корректно формулировать. Вот я сам сказал это слово и считаю нужным поправиться. Все-таки это не праздник.
Да, это не праздник, это день памяти. Это памятная дата, да. То есть, ну, как бы, опять же, для нас, вот для поисковиков, ну, для меня, я буду говорить, наверное, за себя, для меня это памятная дата, именно, наверное, даже может быть праздник. Праздник тех, кто не вернулся. То есть это день памяти. Эта памятная дата позволяет тем, кто ничего не знает о своих пропавших солдатах, вот в этот день поклониться им лишний раз, да. Потом, ну, может быть, где-то, я считаю, что неправильно, ну, не то, что неправильно, я бы сформулировал этот праздник не День неизвестного солдата, а День неизвестного героя, потому что я считаю, что все, кто погиб за родину, да, невзирая от условий этой гибели, они все герои, да, то есть это люди, пожертвовавшие, умышленно пожертвовавшие осознанно своей жизнью ради нашего счастья, да, и неважно, это произошло в бою непосредственно в атаке, или человек шел на передовую, но не дошел, погиб под обстрелом, он шел защищать свою страну и отдал за это жизнь. И он достоин того, что о нем помнили, да, пускай имя его неизвестно, но хотя бы вот в этот день в миллионах семей люди сядут за стол и поднимут рюмку в память о том, кто не вернулся или пропал без вести.
Но эта дата выбрана не случайно, 3 декабря.
Ну да, эта дата выбрана именно в тот день, в этот день, 3 декабря, был перезахоронен в Александровском саду неизвестный солдат, погибший при обороне Москвы в очередной юбилей этой даты. Взят он, останки его были найдены на 41-м километре под Москвой и перевезены с почетом. Ну, то есть многие, кто видел это действие, до сих пор люди живы же, рассказывают о том, что миллионы, сотни тысяч москвичей провожали в последний путь этого солдата. Из них, наверное, каждый думал, что это его дед, прадед, его герой неизвестный.
Ну, а почему так случилось, что мы до сих пор, многие до сих пор не знают, где и при каких обстоятельствах погиб их предок?
Вы понимаете, вот многие из поисковиков, которые занимаются поиском, они изначально пришли в поиск, потому что искали кого-то из своих, да, то есть... Почему это происходит? Почему столько неизвестных солдат? Да причин миллион. Да? Во-первых, надо понимать, потери 41-42 года связаны с полным разгромом частей, потерей документов и отсутствием вообще какого-либо учета по этим людям. Первые волны мобилизации, которые проходили в районы, которые были потом захвачены немцами, они не оставили никаких документов и следов тех людей, которые ушли на фронт. В какую часть? Части были разбиты. Люди просто не доходили до частей, не успевали заноситься в списки части. Винить кого-то конкретно я могу обвинить. Немецкая, фашистская Германия. Вот она виновата в том, что столько людей остались безвестны. Винить командование того периода Красной Армии, а сколько генералов до сих пор без вести пропавших? Насколько я помню, 14 человек до сих пор не найдены. Их останки не найдены. То, что в 43-м году изменилась тактика, изменился устав, изменился учет и количество без вести, и мы начали наступать, сводят эти количество без вести пропавших до определенной низкой цифры. Почему этим не занимались после войны? Ну, опять же, как бы, если искать причину и чтобы поругать власть, то да, можно ее найти. А я вот считаю, что страну надо было восстанавливать, надо о живых было думать. И вот почему это движение волонтерское? Потому что каждый из нас, те, кто этим занимается, вот я там 15 лет назад увидел останки этих солдат и понял, что государство по какой-то причине вот не справляется оно, ну некогда им этим заниматься. И я на себя постарался взять ответственность и часть государственной задачи, найти их и похоронить, установить их судьбы. И каждый пришел вот в поисковое движение именно, наверное, поэтому. Почему я вот сейчас считаю, что государство наше выздоровело? Потому что за последние 2 года создано 2 крупнейших организации. Одна это общественная организация, это Общероссийское общественное движение по увековечению памяти павших, поисковое движение России, которое объединяет порядка 40 тысяч поисковиков. Наша организация общественно-государственная, Российское военно-историческое общество, основными задачами которой является как раз поиск и установление личности погибших и пропавших без вести. Государство обратило на это внимание. Государство выздоровело. Государство нашло время, средства и возможности для того, чтобы эту работу организовать, как-то вести ее. Вот, понимаете, это говорит о здоровье страны.
Ну да, но когда мы говорим о дне неизвестного солдата, я бы все-таки понимал этот памятный день более широко. Дело в том, что в конечном счете это же символ очень высокого порядка. Мы же не знаем имен тех, кто погиб на Куликовом поле, солдат, или на Бородине. Тогда же вообще офицерские списки велись. Понимаете? И сохранились. И здесь мы можем помянуть и тех всех солдат, чьи имена нам неизвестны.
Вот исключительно правильно. Пройдет еще 100 лет, и мы, точнее, ну, не мы, у нас уже не будет, а наши внуки, частью, забудут и Великую Отечественную войну, потому что она для них будет так же далека, как для нас сейчас 812 год. Наверняка будут какие-то утерянные документы, что-то забыто, но вот этот праздник, правильно говорить, он поможет вспоминать не только солдат Великой Отечественной войны, именно всех солдат, которые, ну, как бы, все течет, все изменяется, и мы с вами когда-то станем неизвестными. Но этот день, по-моему, просто лишний раз напоминание, сколько солдат погибло за свободу нашей Родины. Да? И в этот день можно вспоминать любого, и известного, и неизвестного. Значит, я вообще считаю, что в России чем больше памятных дат такого плана, тем здоровее страна. лишний раз мы будем вспоминать, что Россия практически не вела захватнических войн. Все ее жертвы и потери — это борьба за ее независимость и суверенитет. Если я вот все время говорю школьникам, когда мы с ними встречаемся, что вот их учеба, да, их дальнейшая жизнь — это не для них, не ради них, не для того, чтобы родители хвалили за хорошие отметки, а потому что они должны тем, кто лежит в земле. Вот вы просто представьте, я вот говорил многим, я вот когда еду по воинским захоронениям, прохожу и смотрю на фотографии солдат, погибших в Великую Отечественную войну, насколько это красивые парни. Это вот элита, цвет нации. Если считать, что все, ну почти все в 17 лет уходили добровольцами, потому что призывали, ну те, кто подлежал призыву, их и так мобилизовывали. А школьники, студенты шли добровольно на фронт, и только то, что они смогли отдать свою жизнь, и больше ничего для страны они, в принципе, как бы не успели просто сделать. А сколько бы они сделали, если бы выучились, если бы защитили диссертации, трудились на производстве. Да мы бы уже на Марсе жили. Вот, ну, реально, это каждый из них смог бы сделать столько полезного для своей страны, что мы бы уже, никакая Америка, она бы вообще не думала, как с нами бороться, потому что мы бы уже засунули бы за пояс всех. Просто у нас постоянно выбивали самую свет, самую элиту. И вот эти наши дети, я им всегда говорю, что вы им должны, и вы должны учиться хорошо, и вы должны учиться так, чтобы сделать для своей страны, за себя и за того парня.
Сергей, но я так понимаю, что поисковое движение, оно именно и ориентировано на то, чтобы вовлекать молодежь, да, в свои ряды? Или это не обязательно совсем?
Нет, ну как, понимаете...
Мы говорим, дети, дети, но дети же не могут заниматься поиском.
Во-первых, надо расценивать поисковую работу, то, о чем мы говорим, и вот наш основной партнер — это Общероссийское общественное движение, поисковое движение России. Мы говорим о том, что эта работа — это не только поездка в лес и поиск чего-либо в лесу. Да? Школьники многие, они объединяются в архивные группы, то есть они работают в архивах, они изучают свою историю по бумагам. Когда берешь подлинный в руки приказ 41-го года, то как бы это совсем другое впечатление, чем ты читаешь по интернету. Затем это настолько объемная работа, то есть здесь может найти себя каждый. Вот если не хочется школьнику, не нравится ему сидеть в лесу, кормить комаров и в болоте, да, он помочь может тем, что и многие помогают. К нему обращаются, посмотри, пожалуйста, в объединенной базе данных, там напрямую, прямо с раскопа звоним, если там когда-то что-то находим, посмотри в ОБД вот такую фамилию. Он смотрит, тут же нам дает информацию, мы онлайн понимаем, кого мы нашли. Да. Другой может сидеть в лагере и обеспечивать людям продуктами, да, готовить им еду. Ну вот не лежит ему душа к останкам, боится там еще что-то.
Нет, но вообще я так все равно себе представляю, что непосредственно участие в раскопках, да, это дело не просто сложное, оно требует специальной подготовки, и потом оно все-таки и небезопасное, потому что можно, конечно, натолкнуться на какую-нибудь железку, которая до сих пор угрожает здоровью человека.
Вот поэтому нами в этом году впервые применен новый формат ведения как бы обучения по поисковой работе. Мы в этом году проводили с Общероссийским общественным движением, поисковое движение России, проводили совместный первый проект, военно-исторический поисковый лагерь «Западный фронт», который прошел на Зайцевой горе. Формат участия — это было где-то порядка 250 подростков и студентов со старшими, и, значит, остальные это были поисковики взрослые, которые их учили. Вот 10-дневная учебная программа, в которой вы принимали участие как ученый, в которой принимали участие ученые-археологи, в которой принимали участие специалисты МЧС. Значит, в течение 5 дней их обучали азам работы в лесу. Именно на раскопе, именно на подъеме. И только через 5 дней, значит, под руководством старшего их пустили в лес, где им показывали полевую работу, как она должна выглядеть. Вот. И здесь уже каждый для себя решил и обозначил, хочет он этим заниматься или нет. Потому что практически все азы и нюансы этой работы были показаны. Вот я думаю, что кто-то останется. Вот по мне, я считаю, что если хотя бы из 200 этих человек хотя бы один придет и продолжит эту работу, значит, мы не зря это сделали.
Но все равно поисковые движения. Сегодня это не детское движение. Нет. Это эти отряды комплектуются людьми, нет, достаточно подготовленными, которые посвящают этому свое свободное время. Давайте примерно масштаб представим. Сколько у нас в России поисковых отрядов? И вообще, сколько людей, можно считать, участвует в организованном движении?
Ну, вот организованное движение на последнее, то, что вот в марте проходил съезд общероссийского движения, вот их данные — это 40 тысяч человек. Значит, я думаю, что еще 1020 это неорганизованные и не вошедшие группы. Плюс еще люди, которые сами по себе увлекаются стариной и как бы уходят вот по лесу. Но, опять же, вот их...
Черные копатели?
Их не, или да, это не, нет, вы понимаете, их нельзя назвать нельзя черными копателями. Есть, нет, есть, конечно, четкие мародерские группы, которые за счет этого живут, которые... Ну, их не интересуют останки советских солдат. Они в основном работают по немецким траншеям, они собирают железо войны, которое имеет ценность на антикварном рынке. Даже эти люди зачастую сообщают нам, что они нашли где-то там вот останки солдата, сбрасывают координаты, приезжайте, забирайте. Да? А вот эти неорганизованные люди и группы, это просто люди, которые, вот, может, романтики захотели, увидели какую-то передачу интересную, купил металлоискатель и пошел в лес искать вот именно эхо войны.
Ну вот мои студенты, например, они загорелись идеей, что вот сейчас они пойдут в лес, и они начнут делать какое-то что-то ценное, полезное дело. Их же нельзя не подключить к какой-то организованной группе, иначе это неправильно.
Значит, это чревато последствия. Ну, во-первых, это могут быть страшные последствия для них самих, то, что они найдут какой-нибудь взрывоопасный предмет, не зная его порядка извлечения, что с ним делать. Они просто подорвутся, ну, не дай бог, да, и погибнут. А потом вот эти действия, неграмотные, неподготовленные, они ведут к утрате истории, да. То есть вот пошли люди, я неоднократно как бы на это указывал, показывал. Пошли люди, нашли останки, вот думают, что это они сейчас совершат великий подвиг, они их вытащили каким-то образом, не соблюдая никаких требований и норм, те, которые приняты в поисковиков. Вот с этим пакетом стоят и не знают, что с ними делать. Потом увидели ближайший мемориал воинский, пришли туда, закопали, поставили какой-нибудь самодельный памятничек и как бы вот считали, что они увековечили. Ну, лучше бы они не трогали, вот я всегда говорю. Вот я сейчас, ну, если есть возможность, вот как раз обращаясь к тем, кто собрался выдвинуться в лес в поиск чего-либо и сделать полезное, ребята, вот нашли вы останки солдата, ну, вот просто не трогайте. Возьмите, забейте координаты GPS, откройте интернет, найдите любой поисковый отряд и сбросьте им. Они сделают правильно, они извлекут правильно, они составят акт протокола с гумацией, они постараются установить судьбу, ничего не потеряют. А самим, ну, не надо трогать. Если вы пошли в лес за стариной, за железом, пожалуйста, собирайте железо. Как бы, а если вы хотите заниматься этим правильно, вступите в любой поисковый отряд. Если некуда вступать, организуйте свой. Зайдите на сайт поискового движения России. Или зайдите, ну да, на сайт РВИО. Обратитесь к специалистам и работайте.
Как я понимаю, это все-таки не развлечение. И поэтому нельзя, чтобы в случае находки человеческих останков об этом не было уведомлено соответствующие службы. И потом, в конце концов, из базы данных Министерства обороны надо же каким-то образом выводить.
Надо понимать, что неизвестно. Если ты решил что-то сделать, это надо делать хорошо и правильно. Да? То есть, что такое поиск? Поиск — это увековечение. Почему общероссийское движение называется «Движение по увековечению памяти павших»? Потому что любая работа должна логически завершаться. Вот завершаться она в этом контексте должна захоронением с определенным воинским ритуалом останков павших, с учетом этих данных в базе Министерства обороны и снятие солдата с учета как без вести пропавшего, если он был без вести пропавший. Если он был захоронен и числится где-то в другом месте, то надо вносить изменения в паспорт...
Захоронение.
Захоронение. То есть все надо делать так, как положено. А вот, ну, если просто для развлекухи, ну, лучше вообще, наверное, не делать. Есть какие-то более интересные занятия, которые могут позволить заниматься.
Ну да, Сергей Александрович, у нас есть звонок. Давайте начнем принимать радиослушателей во внимание. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. У меня Тиана полугодовая, предыдущий Кузов. Интересно мнение?
Да-да, мы вас слушаем.
Ну вот из недостатков, на мой взгляд, это то, что вот, ну, коробка вариатор, честно говоря, я не в курсе был, что это вообще в принципе такое.
Это что-то не для нас. Так, давайте следующий звонок. Алло, вы в эфире.
Алло, да-да, сейчас потише, извините, сделаю. Здравствуйте, а я хотела спросить, а вот для подростков есть какие-то такие движения? Ну, понятно, что они копать не могут, там, но хотелось бы привлечь детей, потому что
сколько
я считаю, что у вас очень правильное, ну, вообще очень благородное дело.
А сколько детям лет?
11,8.
Значит, есть огромное количество, и в интернете есть их данные, военно-патриотических клубов, клубов и объединений. Одной из видов деятельности, которую они проводят, является поисковая работа. Соответственно, понятно, что детей в яму на раскоп не пускают, но в обеспечении этого процесса и в его обучении, его правильной работе они участвуют. Найдите любой ближайший к вам военно-патриотический детский клуб.
Сергей Александрович, ну а если с такими вопросами обращаться, например, к вам в Российское
Пожалуйста,
военно-историческое общество?
Можно к нам в Российское военно-историческое общество. Для этого надо зайти на сайт Российского военно-исторического общества, найти там телефон Дениса Садовникова, руководителя департамента по общественным организациям. И он вам посоветует, в зависимости от вашего проживания, ближайшую организацию, которая можно податься.
Ну и можно, или можно не звонить, а по интернету написать.
По интернету,
написать.
Пожалуйста. Да, конечно.
Вот вопрос на сайте нам адресует. Каково участие в этом деле?
Каково участие в деле государственных ведомств? Вот я вам докладываю, каково участие. Значит, в Министерстве обороны есть управление по увековечению памяти павших. Значит, это управление занимается как раз тем, о чем я сейчас говорю. То есть оно занимается со стороны государства. Вот в этом году мы провели совместных 5 экспедиций. То есть чем помогло это Министерство обороны? Все обеспечение техникой, все обеспечение палатками, все обеспечение лагеря Министерство обороны берет на себя. Значит, наша организация, как общественно-государственная, то есть надо понимать, что государственная доля участия в нашей организации огромна, финансирует обеспечение внутри лагеря. То есть Министерство обороны в лице вот этого управления полностью готово и помогает нам проводить крупные вот эти акции. Мы вообще хотим попробовать, то есть вот это первый наш был пилотный проект. Те, кто участвовал в первых советских вахтах памяти, помнят, как это происходило, когда ЦК РВКСМ этим руководило. Устанавливался огромный лагерь Министерством обороны. Значит, выделялась техника, выделялись саперы, специалисты, офицеры, которые это все помогали организовывать, и поисковики приезжали просто работать. Причем их быт был полностью обеспечен. Вот в этот раз, пока не в большом объеме, хотя достаточно тоже крупным, 500 человек, у нас получилось. В этом году мы планируем провести такую же акцию на Синявинских высотах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Формат лагеря будет уже больше, шире, и пройдет он уже не 10 дней, а 2 недели, и программа будет больше. Поэтому государственное участие в этом вопросе, я считаю, уже достойное. То есть нигде никому не отказывают.
Помимо всего прочего, я, например, вижу государственное участие в создании вот этих электронных баз данных.
Ну, это вообще неоценимая, то есть это неоценимая работа создания ОБД-мемориала «Подвиг народа». Это тоже же работа Министерства обороны, которое вело и финансировало ее. И сейчас любой может зайти и посмотреть, и найти своего там родственника. Надо не забывать, что те поисковые отряды, которые приезжают из тыловых регионов, они финансируются тоже от государственной казны, скажем так. Их проезд оплачивается, и они сюда едут зачастую не за свой счет, особенно если они везут детей, то вот как бы вообще нет проблем. Мы встречались со многими представителями президента по федеральным округам, везде оказывается помощь. Вот нельзя, и ни от одного я еще не слышал, что государство вообще ничем не помогает. В меру сил.
Ну а вообще вот в 90-е годы было слышно очень много критики в адрес именно государства, что оно бросило своих павших, что оно этим не занимается, и критиковали ведь тогда не ельцинское государство, а критиковали именно советское государство, что оно в советское время бросило эту работу.
Вспомните, что в советское, в то время советское все критиковали, вот кому только не лень, да, вот, бросило, зато оно не бросило миллионы живых. Зато за 20 лет из руин подняли страну. Ну вот нельзя сказать, бросило. Тот же неизвестный солдат, вот как забыли, да? Неизвестного солдата 41-го километра привезли. Одного, но привезли. и похоронили. Ну вот бросило, как бы не до того, наверное, было, вот я считаю.
Нет, но сама работа это настолько масштабно.
И опять же, начало поисковой работы. И надо же вспомнить о том, что всю поисковую работу начинала ЦК ВЛКСМ. То есть вот первые вахты памяти, они проходили под руководством ЦК ВЛКСМ.
Но это в 60-е где-то годы началось движение.
Ну, крупные, да? Начались 80-е, а само движение, ну, вообще считается самым первым поисковиком, считается Николай Иванович Орлов, который начал этим заниматься в 40-46 году, когда приехал к себе на родину. Вот он организовал первый отряд, и как бы с Новгородской области началась вот эта вся работа. И потом она была на уровне поисковых отрядов при заводах, при училищах, при ПТУ, при школах. А вот 80-е...
Сергей, но об этом мы сейчас еще можем подробнее поговорить. Нам придется сделать короткий перерыв на выпуск новостей. Я прошу наших слушателей не отключаться. Через 5 минут мы вернемся к беседе.
Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Мы продолжаем разговор с Сергеем Мачинским, руководителем Департамента поисковой работы Российского военно-исторического общества. Сергей Александрович, тема все-таки непростая. Вот не бывает у вас случаев в вашей практике или не было, когда вы находите останки, даже устанавливаете имя погибшего, потом пытаетесь найти его родственников, а выясняется, что родственникам, в общем, и не очень-то интересно.
Ну вот по статистике, как бы вот из 100 человек 5 мы опознаем, а из 5 от 1 отказываются. Да? Вот, ну, опять же, это настолько, как бы, ну, меня лично убивает. Вот, буквально год назад мы нашли под Зубцовым солдата, установили его личность, нашли не кого-либо, а внуков его. Это люди там 60-х годов рождения, и сообщили, что вот нашли, да. Ну и что? Ну как, давайте мы привезем, захороним. А у нас нет денег. Не надо деньги, захоронит военкомат, мы привезем.
Ну да, захоронение ведь за счет, конечно, государства организуется.
Они как-то, ну, похороните там, где вы его нашли. И это вот настолько, это вот сидишь и думаешь, это человека второй раз предали, да, там первый раз он погиб, про него забыли, но это можно еще и не считать предательством. А сейчас его самые близкие люди его предали. И вот это... Мы сидишь и думаешь, мы же вроде в одну школу ходили, в одну программу изучали. Если бы это сделали какие-то, ну, люди более молодого возраста, я бы, может, понял, да, для них это далеко. А это же ваш дед, да. Я вот всегда говорю школьникам, которые приходят там с нами, с которыми проводят беседы, говорю, придите домой, вот с чего надо начать, да. Приди домой, спроси у своих родителей, а кто был твой дед, где он воевал. Скорее всего, может, и родители уже не знают. А вот для того, чтобы... родители еще нос утереть, ты возьми сам, залезь на ОБД-мемориал, на подвиг народа, забей его данные, найди все, что ты про него знаешь. И когда ты будешь помнить своего деда и передашь это своим внукам, то вот тогда Россия не кончится никогда. А когда мы начинаем забывать об этих своих близких, да, там, о своих героях, то, наверное, и заканчивается страна, да. Что, опять же, на Украине? Ну, как бы уже всем надоело, но тем не менее. Я всегда своим товарищам с Украины, когда многие из них...
Да, там же тоже поисковое движение существовало.
Да, там очень сильное поисковое движение, оно, в принципе, не почему существовало, наверняка и сейчас существует, просто многие связи потеряны. Но вот и многие из тех, кто сейчас принимает другую позицию, да, позицию там сближения к НАТО, я им всегда говорю, а вы просто возьмите и посчитайте, сколько было бойцов УНСО, да, там, или дивизии Галичина, ну, десятки тысяч. А миллионы украинцев погибли, сражаясь в рядах Красной Армии. И что, вот эти миллионы были неправильные, а десятки тысяч правильные? Да нет. Произошло просто то, что произошло. Просто одни настоящие герои заменили псевдогероями. Потому что про этих героев никто не читал, не знал и не защищал их память. А если этих было людей, то были единицы. Да? И перестанем помнить. То и у нас тоже скажут, что там Власов герой.
Ну да, нет, замена, понятно, для народа, замена героических символов и имен героев на какие-то пустышки или ложные символы, это один из способов,
например,
уничтожения.
Вот надо поучиться, наверное, в чем-то у американцев. Они из проигранной войны во Вьетнаме сделали такую, победу, что весь мир думает, что они во Вьетнаме всех победили.
Нет, главное, весь мир думает, что они во Вьетнаме защищали женщин,
да,
и детей,
да, да,
от злобных русских.
А у нас, наверное, у русских вот всегда есть какая-то традиция копаться в своем героическом прошлом, да, и пытаться выяснить, выпить, сделать из него не совсем героическое, да, что вот там Матросов, он совсем не Матросов, что он там был какой-нибудь пьяный, что он там не закрывал ДОТ грудью.
Но
да?
Это клевета.
Но это однозначно, да даже, понимаете...
А вот... почему вы считаете, что это русские делают?
Ну,
мне все время казалось, что это какие-то...
Ну, значит, враги, скрывающиеся в России, да, там, под личиной русских. Ну, это же происходит у нас
не внутри может страны. Нормальный человек заниматься этой деятельностью...
Ну, я считаю, не может.
Причем или добровольно, он, или он и бесплатно.
Да, то есть, как бы, вот, не надо копаться. Вот я всегда привожу пример, да, вот мы в этом году проводили вот эти мероприятия. Вот мы же брали детей, которые вообще к поисковой работе как бы никакого отношения не имели раньше. Там были такие люди, дети. Вот они приходили на раскоп, вот, ну, самый простой пример. Сидит девочка 12 лет и плачет крупными слезами. Подходит к ней там дядька взрослый, говорит, девочка, а что ты плачешь? Вот, наверное, тебя обидели, там, может, не докормили или не допоили. Она говорит, да нет, мне просто не досталось нести гроб. Какой гроб? А дяденька, это он вообще как бы тоже не поисковик, он чиновник. А какой гроб, девочка, ты что? А я нашла солдата, а вот хотела его похоронить, а в гроб с ним понесет другой, а я маленькая. И рыдает крокодильными слезами. Потом меня этот дяденька спрашивает, а что ты с ними сделал здесь? Да ничего. Просто я им не рассказывал, что этих
нет,
солдат...
Нет, ну, Сергей, гнали. Это не вы делаете. Это делает сама история, сама обстановка и сама причастность в итоге, которая у человека возникает, чувство понимаете, причастности к предкам и к их славным деяниям.
Это должны делать мы с вами, взрослые. То есть мы должны стоять над ними, вести их в этот лес, пускай не на раскоп, пускай к памятнику, ближайшему памятнику, брать за 100 рублей банку с краской, вести своего сына или внука туда, где похоронен его дед, и чтобы он там 2 дня наводил порядок перед 9 мая на могиле своего деда. Пускай он живет в Москве, а могила эта находится в Курской области, но там похоронен его дед. И вот если из 20 похороненных на любой братской могиле приедет 5 и наведет на этой могиле порядок, не надо будет пенять на государство, что вот оно не следит за захоронениями. Мы же каждый следим за захоронением своих родителей. А почему мы не следим за захоронениями тех, кто погиб за нас, да? Достаточно купить за 100 рублей банку краски, поехать к ближайшему памятнику и навести на нем порядок. И для этого не надо создавать какую-нибудь партию или пионерскую организацию по новой. Каждый пускай отдаст им хоть вот этот долг небольшой, и будет порядок.
Я согласен. Вот на сайте нам пишут, задают вопрос, кого вы принимаете в свои ряды? Надеюсь, просвещенных патриотов, а не кого попало.
Ну, я слабо понимаю, что такое просвещенный патриот. Может быть, я сам не просвещенный патриот. Вот мы принимаем в свои ряды любого человека, который готов жертвовать своим личным временем, какими-то своими материальными благами для того, чтобы вести эту работу. Вот он должен быть готов сесть на свою машину, залить в нее свой бензин, купить себе 3 банки тушенки и поехать в лес для того, чтобы провести там выходные. Ну, как бы надо понять, что это не у костра за шашлыком. Вообще, как бы тех, кто собирается заняться этой работой, хочу сразу предупредить, что романтики здесь мало. Это надо пройти десятки километров, зачастую без дороги, выкопать, перекидать кучу земли, и не факт, что ты вообще чего-то найдешь, да, как бы вот такой вот, ах, это люди встают засветло и ложатся затемно.
Сергей, а то, что вы сам профессиональный военный, это как-то повлияло вот на решение заняться поисковой деятельностью?
Ну, наверное, повлияло, потому что вот я когда только все это для себя решил, я просто... представил, что вот это мои солдаты, которые вот лежат, а я их когда-то бросил. И сейчас я вот обязан просто прийти их и похоронить. То есть вот каждого, ну, кто офицер, все поймут, что каждый офицер, он в первую очередь должен заботиться о своих солдатах, да, иначе это неправильный офицер. Вот он может сам не доесть, не допить, не доспать, а как бы солдаты должны быть накормлены, напоены. И уж если им суждено было погибнуть, то они должны быть захоронены, и родственники их должны об этом знать. Вот я, опять же, часть вот этой своей воинской обязанности сюда отправил.
Ну, а много штатских или приходит просто людей, кто в армии не служил, но, тем не менее, они все равно этим занимаются?
Да надо понять, что составы поисковых отрядов, они настолько разнородные. То есть вот нам, в принципе, вообще все равно кем ты являешься в жизни. Да? Вот у меня в наших отрядах вот есть люди, которые... там имеют огромное благосостояние, которое, грубо говоря, даже финансирует многие мероприятия. А те, кто с ними вместе работает, они простые водители там, или простые там, менеджеры. И они зачастую не знают, что этот человек, он ультрабогат, потому что Он с ними вместе сидит в яме, и так же, как они, лопатит болотную жижу. Да? И здесь уважение только от того, насколько ты больше лопатишь и насколько ты больше делаешь. Да? Вот тебя лично за это вот уважают.
Сергей, а вот вопрос еще из Санкт-Петербурга. А потомки оккупантов никак не участвуют в поисках?
Почему? Потомки оккупантов, они создали организацию, у нас с ними заключено соглашение на государственном уровне. Есть такая организация «Народный союз» Германии, «Фольксбунд», который финансируется тоже государством, который проводит работу на территории Российской Федерации. А вот все, тут, кстати, два параллельных вопроса, что делаете с найденными немцами? Вот найденных немцев мы передаем представителям этой организации. То есть они приезжают, забирают их останки и хоронят на сборных кладбищах, которых сейчас, по-моему, 5 в России осталось, где можно проводить дезахоронение. И хоронят там. То есть они эту работу ведут тоже. Причем есть две организации. Одна вот работает в России, это Фольксбунд. Вторая работает на территории Германии, которая встречает наших поисковиков, которые приезжают в Германию также проводить эту работу на тех захоронениях, которые остались на территории ФРГ.
Ну и вот, вот общение с этими немцами, оно вообще приводит к каким-то, может быть, конфликтам? Или ну, все сейчас уже гладко, бесконфликтно, ну, и люди понимают друг друга?
Я хочу отметить, что немцы, это, наверное, как бы поисковиков везде много, да, там и в Польше они есть, и в Чехии, и там. И вот немцы, это, наверное, как ни удивительно, единственная страна, которая реально выполняет свои обязанности по уходу за воинскими захоронениями советских солдат. Они вкладывают те деньги, которые оговорены в договорах, они за ними ухаживают, они проводят эту работу, и как бы конфликтов с немцами, вот, ну, никаких вообще. То есть, вот, ну, во-первых, они настолько скрупулезно и правильно работают, что нам надо бы в чем-то где-то у них поучиться, да, у них свои технологии. Ну, это немецкая педантичность, вот они все это там описывают. Ну, пускай они, может быть, не имеют таких результатов, как мы, потому что нас больше, мы больше работаем, у них это не сильно такое развитое движение, но это правильные немцы, я бы так сказал.
Ну а когда вы с ними встречаетесь, они как отзываются о русских или о войне?
Ну вот я скажу, как бы вот я задавал вопрос, когда начались события на Украине, я задал вот одному из руководителей их вопрос, как вы относитесь вообще вот к этому? Он говорит, слушай, я, говорит, вот мы же все правильные немцы, понимаем, что то, что делает наше правительство, это вот по указанию американцев, мы теряем полностью самостоятельность. И у нас, говорит, вот сейчас, если попытаться переписать итоги Второй мировой войны, то это сделать невозможно, потому что люди реально из-за того, что вот эта обстановка сложилась, они стали изучать историю, и они теперь понимают, что победила советская страна. То есть вот если вот как бы к американцам они относятся так, что немцы считают себя солдатами, хорошими солдатами. Даже те их ветераны, кто еще жив, они как бы считают, что они тоже выполняли свой долг, там, ну, как бы, можешь по-разному к этому относиться, там,
ну... Ну, мы тоже их считали хорошими солдатами.
Да, а вот американцев они считают торгашами и теми людьми, которые пытаются себе приписать победу. Они готовы, ну, как бы объяснить, они признают, что их победили русские, но они не хотят признать, что их победили американцы. Они, вот те, кто занимаются поиском, они говорят, да, нас победил Советский Союз. Но американцы к этому не имеют никакого отношения. И мы не допустим, чтобы это стало как-то по-другому.
Но это правильные немцы.
Это правильные немцы.
Ну, так, я других так, как бы, подытожим,
да? Да, я других не знаю просто.
Нет, ну, в принципе, поскольку у них в семьях, как я себе представляю, тоже, по сути, практически в каждой семье кто-то наверняка одевал форму вермахта или СС, соответственно, тоже воевал, то, конечно, в семейной памяти должно сохраниться независимо от пропаганды, каких-то угодно там соросовских,
ну, да,
учебников.
Они очень не любят вот именно воспоминания о том, что это были нацисты, они чтят солдат. Вот они как бы, вот когда начинаешь говорить о политике, там вот Гитлер, там вот Хайгитлер, фашизм, они сразу уходят, говорят, что вот мы чтим геройство, подвиг солдата. Вот как бы, да, вот он был плохой, но он солдат. Все, вот в политику они не хотят в этом вопросе никак, ни в каком контексте лезть. И их интересует вот подвиг солдата. И то, что по христианским канонам он должен быть похоронен.
Похоронен.
Вот это как бы их работа.
Ну что же, Сергей Александрович, спасибо. Ну, давай послушаем наших слушателей. Напоминаю, эфир у нас прямой. Телефон 7373948. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вопрос такой. Для дома, ну, жетон найден. немецкий, по всей видимости. Он такой овальной формы, как будто и наполовину так он, такая прорезь идет. Ну, примерно размером там где-то 7 на 10.
Ну, понятно, да, это вот, немецкий. Там,
куда вообще сдается это? И насколько шанс есть найти родственников этого погибшего немца?
Значит, если вы нашли жетон с останками немецкого солдата, вам необходимо сообщить, найдите сайт Народного союза Германии, Volksbund, и сообщите им. Если вы нашли просто так жетон, то как бы вряд ли вы что-то там найдете. Ну и, соответственно, надо понимать, что контакты родственников немцы вам не дадут. Во избежание того, чтобы с них не требовали денег, не шантажировали, значит, они могут просто забрать у вас, даже они жетон не заберут, а попросят на набивку с него или фотографию, скан этого жетона, и сообщить, где вы его нашли. Как бы это такое дело добровольное. Надо понимать, что те рассказы о том, что немцы платят за свои там погибших какие-то сотни тысяч денег, это ерунда, немцы ничего не платят. Вот если вы считаете, что вы хотите просто помочь немцам увековечить своего солдата, просто сделайте скан набивки и сообщите в Народный союз по ходу за братскими захоронениями. Volksbund.
Спасибо. Спасибо, Сергей Александрович. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры. Вы в эфире.
Спасибо вам преогромное вот за эту передачу, за вашу позицию. У меня отец погиб под Ржевом. У меня уже внуки. Мы ездим туда, на эту общую, на братскую могилу. И спасибо за эту позицию, за эту передачу. Понимаете, так горько, когда на других станциях, там, это хамасты, когда несутся такие гнусности. Понимаешь, когда о святых вещах говорят такие вещи. То есть просто нет вопроса, просто спасибо, спасибо и дай Бог вам здоровья. Всего доброго.
Вам спасибо за память.
Спасибо большое. Сергей Александрович, а вот мы второй раз упоминаем о Ржеве. Я знаю, что совсем недавно где-то в Ржевском районе, в районе города Зубцов, была найдена братская могила. Вот можете рассказать
ну,
об
да,
этом?
Да, значит, ну это как бы вот такой случай жизни поисковика. Да, жизнь поисковика, она полна всяких неожиданностей и курьезов. Да. Вот мы приехали в апреле, в конце апреля, в начале мая сего года для проведения поисковой экспедиции в районе города Зубцов. Тверская область. Это как раз где южный фас Ржевско-Сычевской операции. Большие потери, огромные. И планировали работать на переднем крае, там, где основные потери передовых частей.
Да, я карту себе еще и не представил. Это же далеко от Ржева-то.
Да. Угу. Вот. И, значит, ребята поехали за продовольствием, и вышла женщина огромная, ей спасибо, она, если сейчас слышит. Она работает в церкви в городе Зубцове и говорит, ребята, вы поисковики? Да. А вот я помню, мне мама рассказывала, там вот у нас в деревне какое-то захоронение. Ну, ребята звонят, а вообще надо понимать, что в любой уважающей себя деревне, где была война, есть тигр, есть мистер Шмидт, который где-то утонул, из которого все купались, и есть куча непохороненных солдат, ну, местные жители передают вот эти вот байки, зачастую там сбивают нас толку, вот. Ну и как бы уже, если честно, если нет проверенной информации, редко реагируешь на такие сигналы, потому что, ну, просто чтобы времени терять. Но здесь что-то вот как бы чувствовали, поехали. Ров, в конце деревни, ров, там была свалка, значит, и вот она говорит, что здесь похоронены какие-то люди. Потому что сразу, она ребенок войны, 41-го, по-моему, года рождения, сразу после войны, говорит, мы сюда ходили и возлагали сюда цветы. Мать мне говорила, что здесь расстреляли партизан. Начали трудиться. Да, действительно, есть какое-то захоронение. Значит, вскрыли, работали два дня только, значит, по одной могиле. Ну, в итоге оказалось, что 52 человека было захоронено в нескольких рвах. Значит, наверху был отстрел немецких гильз, то есть явное место расстрела. Значит, все погибшие были перед смертью избиты, кости переломаны. Значит, антропологи, которые затем обследовали кости, обнаружили там, ну, вообще, значит, у одного забиты в ноги гвозди, у другого прям пилой надпилен череп сбоку, то есть сломаны носы, переломаны кости. Ужасно там, что с ними творилось. Значит, запросили американский архив по частям, значит, там стояла 161-я пехотная дивизия вермахта, вот отдел ее военной отдел военной контрразведки этой дивизии. Ее документы находятся в американском архиве НАРА. Мы их выкупили, сканы, и определили, что в этом месте было расстреляно подростки, значит, которые по убеждению немцев стояли в партизанском отряде, значит, у них нашли оружие, ну, опять же, оружие, вот уровень. 15-летний подросток был задержан за то, что он хранил шашку, ну, надо понимать, что он эту шашку, может, нашел вот как игрушку, вот, и в протоколе написано, что применены методы интенсивного допроса, связь с партизанами была не доказана, но, тем не менее, за хранение вот они были расстреляны. Значит, расстреливались несколько этапов, сдал по документам на свой солдат, который, выходя из окружения, скрывался в этих деревнях, они его прятали, потом он перешел на сторону немцев и всех вот этих людей сдал. Вот сейчас мы провели полное обследование антропологами, установлены причины гибели, там, ну, это вот, там издевательства какие-то были вообще несусветные. Это опять же к тому, что вермахт не творил беспредела. Вот это 161-я пехотная дивизия вермахта. Это не СС. А, и вот в этом году мы планируем их захоронить, установить памятник. Это памятник. Ну, надо понимать, что это...
Но именно... это не солдаты погибли.
Значит,
вот
там
здесь
были и солдаты, окруженцы, и мирные жители. То есть сейчас вот по заключениям антропологов там четверо подростков в возрасте до 16 лет, два взрослых мужчины, ну так идет и по протоколу, это бургомистр деревни, которую тоже за связь с партизанами расстреляли, и, значит, остальные это солдаты-окруженцы. Там не в один раз это все делали, там просто было вот такое место, где творились расстрелы, пока стоял отдел военной контрразведки в этой деревне. Плюс еще туда стаскивали уже потом, после освобождения Зубцова, местные жители стягивали найденных на полях красноармейцев. Там еще порядка 4 или 5 красноармейцев.
Но я так понимаю, что в этом случае установить имена погибших уже невозможно.
Есть список, вот в этом немецком документе есть список расстрелянных. Конечно, сказать, чьи кости чьи, мы уже не можем. То есть придется, мы будем хоронить всех вместе, как они лежали. Единственное, что постараемся установить скульптурную композицию, достойную для этого, это тоже Российское военно-историческое общество как бы будет этим заниматься, вот, для того, чтобы увековечить их память, потому что ну, люди реально мученической смерти. Ну, вообще, это, ну, как бы, я не знаю, я по клику святых причислил, если бы вот мне дали волю. А, потому что вот когда нашли, и лежит подросток, а у него в ноги забиты гвозди, вот хочется сфотографировать и отвезти, вот там, я не знаю, там, американцам показать, там,
или на эхо Москвы.
Или на эхо Москвы, да, вот привезти туда, в эту яму кинуть, чтобы ну, посмотрел, подумал, кого поддерживаем и о чем говорим.
Сергей Александрович, большое спасибо. Давайте все-таки подводить какие-то итоги, потому что нам не так много времени осталось. Значит, если люди сегодня хотят каким-то образом участвовать в поисковом движении, мы должны их предостеречь от
самостоятельных действий, которые потом могут завершиться и для них, и для истории плохо.
И предлагаю какой-то алгоритм.
И предлагаем войти в интернете на сайт поисковое движение России или сайт Российского военно-исторического общества или написать, или позвонить по телефону и рассказать о своем желании. Мы подключим вас к какому-нибудь отряду. Если захотите, можете создать при нашем помощи свой отряд. Если хотите заниматься сами. Но поначалу лучше поездить с кем-то, с тем, кто занимается давно, чтобы было понимание.
Ну и еще очень важно для меня, например, что если нас слышат учителя и в школах, и вообще и преподаватели в вузах, то молодежь, она тоже может найти свою нишу.
Однозначно.
И не обязательно...
На полях.
На полях, да. То есть потому что работа эта достаточно сложная, многогранная. И в любом случае, участвуя в каких-то мемориальных действиях...
Да, понимаешь, есть, зачем ты в них участвуешь.
И я думаю, когда вы будете делать перезахоронение в Зубцовском районе, я бы считал необходимым просто привлечь жителей города, и в том числе и молодежь, для участия в церемонии это захоронения. Значит. И вообще, мне кажется, что... И сегодня мы этот вывод тоже можем сделать... Сами памятники и могилы наших предков, они нуждаются в том, чтобы некие ритуалы совершались, иначе жизнь уходит.
Они же придуманы, этих ритуалов, их просто надо соблюдать. Вот, а учителям я просто посоветую, возьмите свой класс, посмотрите ближайшее братское захоронение, отвезите туда детей, пускай наведут там порядок. И расскажите, что это захоронение, откуда оно взялось.
Но, слава богу, все-таки в России много, достаточно много людей этим занимается. Скажем им сегодня от имени наших слушателей еще раз большое спасибо. Дело очень благородное. Сергей Александрович, ну и я вас благодарю за участие. Напоминаю, что в нашей программе сегодня принимал участие руководитель департамента поисковой работы Российского военно-исторического общества Сергей Александрович Мачинский. Спасибо. И завершая нашу программу, я хочу сообщить нашим слушателям, что во вторник возле здания Академии Генштаба, это от метро Юго-Западное, в сторону МКАДа, Российское военно-историческое общество открывает памятник знаменитому генералу второй половины XIX века, генералу России Скобелеву. И если кто-то хочет принять участие в этой торжественной церемонии открытия памятника, то 9 декабря в 10 утра предлагаю присоединиться к этому мероприятию. Большое спасибо за внимание. В эфире была программа «Войны». Я Юрий Никифоров. До встречи через неделю.